В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 23 ноября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. И сразу о главных темах нашей программы. Григорий Чекалин, отставной прокурор, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра в Ухте, сегодня выступит в суде с последним словом. В Москве открываются старовойтовские чтения. 4 года со дня убийства в Лондоне Александра Литвиненко. И вопрос нашей программы сегодня связан с этой годовщиной. Чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также в течение всей программы присылать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046. Мы принимаем также письма по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, вопрос сегодняшней утренней программы «Время свободы». Чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? Сегодня в городском суде Сыктывкара с последним словом выступит отставной прокурор Григорий Чекалин, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в городе Ухта в 2005 году. К уголовной ответственности Чекалина привлекли после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы осуждены невиновные. Теперь сам Григорий Чекалин рискует оказаться в заключении. Прокуратура требует приговорить его к 4 годам реального лишения свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первый вызов коллегам Григорий Чекалин бросил, будучи еще заместителем прокурора Ухты, когда явился в суд и дал свидетельские показания по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Он заявил, что основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. Подсудимые были оправданы Верховным судом Республики Коми, однако прокуратуре удалось добиться отмены оправдательного приговора, а итогом нового судебного разбирательства, основанного на тех же материалах дела, стал обвинительный приговор. Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы, а бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина его коллеги назвали лжесвидетелем. Впрочем, обвинение Чекалину предъявили лишь после того, как он начал обращаться к журналистам и рассказывать об обстоятельствах расследования дела о поджоге, да еще и разместил в интернете обращение на имя президента России, заявляя о невиновности осужденных. В октябре прошлого года против Чекалина было возбуждено дело о даче заведомо ложных показаний. Теперь закончилось судебное следствие, и сегодня Григорий Чекалин выступит с последним словом. Несмотря на то, что свидетели подтверждали невиновность бывшего прокурора, сам он убежден, судья вряд ли решится его оправдать.
У меня сложилось устойчивое убеждение в том, что с момента, когда к нему поступило уголовное дело для рассмотрения по существу, исход его уже был предрешен в виде обвинительного приговора. Я буду говорить о том, что фактически у нас осталось 2 неразрешенных вопроса. Это вопрос квалификации моих действий и назначения наказания. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Мне попросили 4. Прокурор, выступив в прениях, сказал, что мое исправление невозможно без реального лишения свободы сроком на 4 года и в колонии общего режима. Что я очень социально опасный тип, что я опорочил честь, достоинство и, ну, еще не знаю, что я там у них опорочил, прокуратуры, что я ввел в суд заблуждение, затянул, значит, рассмотрение дела. То есть я вообще такой камень преткновения, на котором затормозила вся республиканская правоохранительная система. И именно за это меня надо наказать реальным лишением свободы на 4 года.
В Следственном комитете при прокуратуре Республики Коми утверждают, Чекалина судят не за видеообращение к президенту и не за мнение о невиновности Коростелева и Пулялина, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Мнение может высказывать каждый человек, а Чекалин обвиняется за дачу заведомо ложных показаний по 4 позициям, пояснила журналистам сотрудник пресс-службы республиканского СКП Светлана Коровченко. 17 ноября октября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии поселения бывшего оперуполномоченного Центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. Он, как и Григорий Чекалин, осенью прошлого года разместил в интернете видеообращение к президенту России и рассказал о фактах фальсификаций в деле о поджоге торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняются 4 года со дня убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Следователи Скотленд-Ярда проверяют подлинность документов, опубликованных британской газетой «Санди Таймс» накануне. Из публикации следует, что незадолго до гибели Литвиненко Федеральная служба безопасности Российской Федерации получила из Росатома контейнер с радиоактивным полонием, которым, как предполагается, и был отравлен Литвиненко. Вдова Александра Литвиненко Марина и его друг, глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили копии документов, которые свидетельствуют о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области, и там представителям Федеральной службы безопасности был передан контейнер с полонием 210 для передачи научно-исследовательскому институту ФСБ. Чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете также ответить на этот вопрос на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда. Опрос подготовила Оксана Загребнева.
Вспомнив про Александра Литвиненко, можно также вспомнить про убийство Влада Листьева, про убийство Холодова и про ряд других громких убийств журналистов, политиков, военных. И все это тайна, покрытая мраком. Люди не знают правды и вряд ли когда-нибудь узнают.
Но поскольку у Москвы с Лондоном достаточно прохладные отношения, мне кажется, даже если Скотланд-Ярд выяснит, кто на самом деле виновен в убийстве Литвиненко, Россия едва ли выдаст преступника. Но вообще, если честно, я не верю в то, что когда-либо назовут заказчика.
Мы что хотим? Разъяснение по поводу убийства на политической основе? Мне кажется, что вряд ли мы его когда-то добьемся. Все сегодняшние заявления о Литвиненко, о полонии, об отравлении – это не больше, чем разговоры. Правда, конечно, есть, но те, кому ее нужно знать, они уже ее знают. Я почему-то думаю, что так и будет продолжаться это дело. Кто-то кого-то будет обвинять, другой кто-то будет эти обвинения отвергать. И так по замкнутому кругу.
Дело Литвиненко, дело Анны Чапман и там прочих других всяких российских шпионов и нероссийских шпионов. У народа есть другие более важные заботы, например, на что прокормить свою семью и как дальше жить, и что будет со страной, нежели размышлять о расследовании Скотланд-Ярда по делу шпиона Литвиненко.
Если честно, понятия не имею, чем это дело закончится. Я не особо интересуюсь такими играми спецслужб наших и заграничных. А вообще, если в течение года так ничего и не сказали об убийце, о раскрытии этого преступления, то наверняка уже это дело кануло в лето. Потому что у нас, как показывает практика, если по горячим следам преступника не находят, то уже вряд ли к чему-то приводит расследование.
Также жители Волгограда отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, завершится дело об убийстве Александра Литвиненко. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Камбодже предстоящий четверг объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю фестиваля воды, погибли около 350 человек. Сотни получили ранения. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, произошедшей 20 ноября. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао проводят сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами Европейского Союза. Гамбия объявила в понедельник о разрыве отношений с Ираном. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Гамбии, иранским представителям дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэта и актера вспоминают автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков и режиссер-документалист Петр Солдатенков. Программа «Грани времени» с Владимиром Курамурзой сегодня в 10 часов. И еще одно объявление. Радио «Свобода» объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный созданию гражданского общества в России. Эти люди пока не объединены в партии, не ворочают миллионами и чаще всего полагаются только на собственные силы. Они делают свое дело так же убежденно, как его делают защитники Химкинского леса и Байкала, активисты Архнадзора или Гринпис, солдатские матери или синие ведерки. Просто про них еще мало кто знает, и мы хотим изменить эту ситуацию. Председатель жюри, писатель Виктор Шендерович, члены жюри, директор «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, наши коллеги Михаил Шевелев и Анна Качкаева, кинодокументалист Тофик Шахвердиев. Итоги конкурса будут подводиться в конце каждого месяца, первый раз в декабре 2010 года. Победителей ждут призы. Условия конкурса вы можете найти на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И туда же присылайте свои работы. Итак, Радио Свобода объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный созданию гражданского общества в России. Вы слушаете программу «Время свободы», и нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем – реакция в США на нововведения при досмотре пассажиров в аэропортах. Микрофон в Нью-Йорке, мой коллега Юрий Жигалкин.
Могут ли ирландские финансовые проблемы спровоцировать проблемы в России? Известие об оказании Европейским Союзом экстренной финансовой помощи Ирландии, чьи банки оказались банкротами, совпало с несколькими событиями, свидетельствующими о резкой переоценке американскими и западными инвесторами перспектив России. Журнал Business Week несколько дней назад опубликовал статью, где сделан акцент на мнении видных американских экономистов и финансистов, подвергающих сомнению уместность пребывания России в символическом союзе БРИК. Они предлагают заменить Россию Индонезией. Доверие на финансовых рынках к рублю падает быстрее, чем к любой другой европейской валюте. Рост ставок на падение рубля заметно опережает рост подобных ставок против других валют. России приходится повышать процентные выплаты по государственным облигациям для того, чтобы продать их на внешнем рынке. Ирландский кризис добавляет, по словам профессора экономики Маршала Голдмана, новые сомнения. Россия с ее значительными внешними долгами, скорее всего, пострадает в результате финансового кризиса в Европе. Это не только неверие в российскую валюту, говорит профессор Маршал Голдман. Нечто подобное происходит, скажем, в отношении и бразильской валюты. Инвесторы считают, что рубль будет продолжать падать. В такой ситуации невозможно предсказать, на каком уровне он стабилизируется. Поэтому понятны рыночные настроения. Трейдеры избавляются от рублей, пытаясь обезопасить себя от неожиданностей. А какова, по-вашему, вероятность перерастания этой тенденции в нечто более опасное для России? Такая возможность существует. Нельзя сказать, что положение России значительно хуже, чем в других странах. Но у нее, как показал кризис 2008 года, нет иммунитета к финансовым потрясениям, несмотря на создание стабилизационного фонда. Ее золотой запас сравнительно невелик. Единственный залог, на который могут рассчитывать кредиторы, это нефть, но нынешняя экономическая ситуация не позволяет надеяться на рост прибыли от ее экспорта. Кстати, разговоры о том, что Россия является слабым звеном в квартете БРИК, плохой сигнал. Если инвестиционные фирмы действительно пересмотрят свои взгляды на Россию и решат, что она не может являться членом эксклюзивного клуба стран с быстро растущей экономикой, и дадут инвесторам соответствующие рекомендации, то по рублю будет нанесен жестокий удар. Таково мнение профессора-экономиста Маршала Голдмана. Как говорят эксперты, экономическая ситуация в России в ближайшее время будет тесно связана с развитием банковского кризиса в Европе. В понедельник Белый дом был вынужден отреагировать на шумные протесты авиапассажиров, возмущенных новыми мерами предполетных досмотров. Инициативные группы пассажиров предлагают провести акции протеста в аэропортах и заморозить воздушное движение в День Благодарения, рассказывает Евгений Аронов.
Мы стремимся свести к минимуму неудобства пассажиров, исходя из их реакции на нововведение и существующего риска терактов, подчеркнул Роберт Гибс. Президент Обама напомнил о пресс-конференции, чем было вызвано введение новых мер безопасности в аэропортах. Поскольку взрывное устройство, которое Фарук Абдул Маталаб спрятал в нижнем белье, не было обнаружено обычным детектором, было решено начать в аэропортах электронное сканирование всего тела. Установка сканеров в самых крупных аэропортах страны началась около 2 месяцев назад. Сканирование, как отмечается в сообщениях, занимает не более 10 секунд, но те, кто от него отказывается, обязаны пройти тщательный досмотр, который занимает гораздо больше времени и предполагает прощупывание, в том числе интимных частей тела. Новые правила породили в Америке множество историй о жестоких унижениях, которым подвергаются пассажиры от рук работников управления безопасности на транспорте. Некоторые истории на поверку оказались выдуманными или сильно преувеличенными, другие – правдивыми. У направлявшегося во Флориду пассажира Томаса Сойера был удален мочевой пузырь, и отвод мочи производился через катетер, прикрепленный снаружи специальный мешочек – мочеприемник. По прохождении Сойером сканера мешочек привел в действие сигнализацию. Работник управления безопасности на транспорте грубо помял пакет в руках, несмотря на увещевание проявлять осторожность, и все его содержимое выплеснулось пассажиру на одежду. В ближайшее время, подчеркивает представитель управления безопасности на транспорте, правила досмотра упрощены не будут. Сложная дилемма, стоящая перед администрацией Обамы, борьба с терроризмом с одной стороны, вторжение в личную сферу граждан с другой, вновь сформулировала госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью телеканалу NBC. Люди, отвечающие за нашу безопасность, и в первую очередь министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, считают жесткие правила досмотра крайне важными. В то же время, сказала госсекретарь, наши эксперты пытаются облегчить для авиапассажиров неудобства, сопряженные с прохождением досмотра, прекрасно понимая, что подавляющее большинство люди абсолютно законопослушные. Так что здесь необходимо найти правильный баланс между безопасностью и минимизацией неудобств граждан.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве выставлен на торги подъезд дома, в котором располагается редакция журнала «Новый мир». Главный редактор издания Андрей Василевский опасается, что продажа редакционных площадей частному собственнику может погубить журнал с почти вековой историей. В департаменте имущества Москвы заявляют, что в продаваемом подъезде никакой редакции согласно документам нет. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Помещение по адресу Москва, Малый Путинковский переулок, дом 1/2, строение 1, указаны в перечне приватизируемых объектов на сайте специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества города Москвы. Торги назначены на 14 декабря. Один из старейших в России ежемесячных литературно-художественных журналов «Новый мир» издается в Москве с 1925 года. И вот уже более 45 лет журналы «Новый мир» и «Вопросы истории» сидят позади кинотеатра Пушкинский в этих помещениях. Журнал, которым в его лучшие годы руководили Константин Симонов и Александр Твардовский, стал путевкой в жизнь для многих классиков русской литературы, в том числе Александра Солженицына, Владимира Войновича, Георгия Владимова. «Новое время» предъявило «Новому миру» свои права на его редакцию. О сложной юридической истории редакционного подъезда говорит главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский.
Некоторое время назад журнал «Новый мир» мы обратились в арбитражный суд с иском одновременно против вот Москвы и федерального министерства. Смысл иска состоял в том, что раз нет собственника, то, по нашему мнению, вступает в действие закон о 15-летнем непрерывном добросовестном владении. Есть фактический распорядитель, который не менее 15 лет открыто и непрерывно владел, берег, заботился, то есть исполнял все обязанности собственника. Это, собственно, редакция «Нового мира». То вот этот вот фактический распорядитель, он и есть законный собственник. В конечном счете мы, разумеется, это проиграли. Арбитражный суд решил, что это помещение никогда не выходило из государственной собственности, поэтому нельзя считать, что собственника нету. Относительно уже недавно департамент имуществ города Москвы, он пошел другим путем, они подали, опять-таки, в арбитражный суд города Москвы иск против госрегистрации, поскольку раньше вот это учреждение госрегистрации отказывало Москве в регистрации собственности. Вот, арбитражный суд решил в пользу департамента имуществ города Москвы, обязал госрегистрацию зарегистрировать собственность Москвы, что и произошло. То есть на сегодняшний день это собственность департамента имуществ города Москвы. И этот департамент выставил помещение на торги. Дом находится в самом центре Москвы. Кто бы его ни купил, покупается это помещение не для того, чтобы тут сидели редакции. И мы опасаемся, что мы лишимся как бы вот возможности места, где мы можем выпускать журнал, который выходил без перерыва 85 лет. Арендная плата по рыночным ставкам, она для нас неподъемна.
Согласно заявлениям Василевского, в 1992 году распоряжением Госкомимущества России помещения были переданы на баланс редакции. В этом сомневается заместитель руководителя отдела подготовки торгов объектов аренды предприятия по продаже имущества города Москвы Александр Сопиков. Согласно предпродажным бумагам этого учреждения, выставленные на торги площади пусты.
То, что мы выставляем на торги в соответствии с распоряжением департамента, по документам свободно. Право собственности города зарегистрировано, копия свидетельства о государственной регистрации находится в нашем деле. Подлинник, видимо, где-то в департаменте. По поводу 15 лет. Я не юрист, но думаю, что та позиция была принципиально ошибочна. Эта норма подразумевает, что бесхозный объект, а у нас все объекты принадлежали государству. Значит, может быть, у них есть договор аренды с городом Москвой. Или с Российской Федерацией, раз помещения были спорные. Как я понимаю, основным вариантом решения вопроса надо было передавать или как-то оформлять аренду этих площадей. Но если бы аренда надлежащим образом с Московским имуществом, а позднее с Департаментом имущества города Москвы, была бы оформлена, ее следовало бы зарегистрировать в Едином государственном реестре прав. И тогда уже объект выходил бы на торги, если бы дело дошло до торгов, с обременением правом аренды. Оно защищено Гражданским кодексом. Новый собственник уже не может произвольно выбросить арендатора на улицу, выселить. Но оно выставляется без обременений. Значит, таковых обременений либо они не оформлены, либо произошла ошибка. Этого тоже, наверное, исключать нельзя. Решение о продаже принимает департамент. Он в определенных ситуациях может его и отменить. И дать нам команду снять объект с торгов.
На вопрос об аренде у редактора Василевского есть резонный ответ.
Договора аренды быть не могло до недавнего времени. Договор аренды заключается с собственником. А собственника-то и не было. Поэтому его не с кем было заключать.
Никаких официальных бумаг или извещений о продаже редакция «Нового мира» от департамента имущества не получала. А о выставлении помещений на торги они узнали из интернета. Куда-либо переехать редакции без ущерба для работы журнала тоже никто не предлагает. Теоретически сотрудники не против переезда, если это не прервет процесса. Главный редактор издания Андрей Василевский точно не знает, где они будут верстать первый номер 2011 года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей, у нас интервью с Александром Гольдфарбом, и мы принимаем звонки в прямой эфир сегодня наших слушателей. Мы спрашиваем, чем, по вашему мнению, завершится дело об убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, будем читать ваши сообщения с пейджа и номер для СМС.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Камбодже предстоящий четверг, 25 ноября, объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю фестиваля воды, погибли около 350 человек, большинство из которых женщины. Сотни человек получили ранения. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, произошедшей 20 ноября. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, отметив, что проведенные за последние два дня в крае исследования не выявили никаких опасных изменений в окружающей среде. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Ранее на встрече в Кущевской Бастрыкин призвал жителей оказать помощь в расследовании убийства 12 человек. В Назране в понедельник вечером в результате обстрела был ранен главный редактор газеты «Сердалу» Хусен Шадиев. По сообщению правоохранительных следственных органов Ингушетии неизвестные на легковой машине обогнали его служебный автомобиль и выстрелили из пистолета. Журналист получил легкое ранение в плечо и был госпитализирован. Поиск нападавших продолжается. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вензибао проводят сегодня переговоры в Петербурге. Одна из главных тем – дальнейшее развитие сотрудничества в сфере энергетики. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босуорт считает, что возобновление переговоров с Пхеньяном по его ядерной программе сейчас невозможно. Дипломат связал свое мнение с информацией о новом заводе по обогащению урана в Северной Корее. Гамбия объявила в понедельник о разрыве отношений с Ираном. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Гамбии, иранским представителям дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну. О причинах решения официально не сообщается.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства в Лондоне Александра Литвиненко, и следователи Скотланд-Ярда проверяют подлинность документов, опубликованных накануне британской газетой «Санди Таймс». Из публикации следует, что незадолго до гибели Литвиненко Федеральная служба безопасности России получила из Росатома контейнер с радиоактивным полонием, которым, как предполагается, и был отравлен Литвиненко. Вдова Александра, Марина и его друг, глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили копии документов, которые свидетельствуют о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области. Там представителям Федеральной службы безопасности был передан контейнер с полонием 210 для передачи научно-исследовательскому институту ФСБ. Среди опубликованных газетой копий документов – товарно-транспортная накладная, путевой лист и отрывной талон к нему. Копии документов были переданы Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом, следователям Скотланд-Ярда, которые сейчас и проверяют их подлинность. Если подлинность будет доказана, то это станет еще одним свидетельством причастности российской спецслужбы к гибели бывшего офицера Федеральной службы безопасности. О содержании документов в интервью «Радио Свобода» рассказывает Александр Гольдфарб.
Документов, которые добрые люди скопировали и нам прислали. И мы очень благодарны этим отважным людям, потому что они, в общем, рискуют жизнью за то, что такие документы копируют. А суть этих документов заключается в том, что они документируют транспортировку некоего контейнера радиоактивного, то есть с радиоактивностью, из атомной станции, которая называется Балаковская атомная электростанция, в Москву. И эта станция принадлежит Росатому, то есть гражданской организации. А в Москве этот контейнер был сдан под расписку представителям ФСБ, а именно сотрудникам научно-исследовательского центра ФСБ, так называемого ЦНИИ-2 ФСБ. И если эти документы правда, то они показывают, что примерно за 2 месяца до того, как полоний впервые был обнаружен в Лондоне, контейнер с полонием был передан из гражданской системы Росатома в систему ФСБ. А перевозку этого контейнера осуществляла специально воинская часть, которая базируется в Ярославле, и документы, собственно, составляют путевой лист для водителя вот этой воинской части, некого старшего сержанта, накладной товарный, из которой, в общем, достаточно однозначно следует из кодировки этого контейнера, что там находится полоний, произведенный в Сарове, в бывшем ядерном центре Арзамас-16. Вот примерно и все. Если это все правда, то это очень сильно добавляет аргументов к версии, что ФСБ стоит за отравлением от Литвиненко, и что это было государственное преступление. То есть это было не какая-то там украденная полония. Полония вполне официально переданы. Потому что так совпадение маловероятно, на наш взгляд, что за 2 месяца полония достаточно редкая вещь. И то, что он поступил в ФСБ буквально за 2 месяца до убийства, указывает на это. Но это, конечно, косвенная улика, это не прямая улика. В этих накладных указана фамилия, по крайней мере, наверное, 8 человек. Шофера, офицера охраны и 2 сотрудников достаточно высоких на самой Балаковской атомной станции, которые, в общем, гражданские лица, и которых можно найти. И еще каких-то людей, для того, чтобы это однозначно было когда-либо решено, для этого нужно сотрудничество российской власти. Потому что без этого все равно это копия, это же не подлинники, а подлинники где-то там лежат.
В России достоверность документов ставится под сомнение. Да вы и сами сказали, что если они окажутся подлинными.
Главное сомнение, которое высказывается в отношении этих бумаг, это то, что никто из экспертов гражданских по ФСБ никогда не слышал о таком подразделении, которое называется «Главный резерв ФСБ». А именно к этому подразделению и приписана та спецмашина, которая, согласно накладным, перевозила груз. Все это передано в английскую полицию, они теперь с этим разбираются, поскольку им положено расследовать.
Рассказывал глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Чем, по вашему мнению, завершится дело об убийстве Александра Литвиненко? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Оставив сообщение на пейджере в Москве 660 10 46 его номер. Или прислав нам свой ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Итак, чем завершится, на ваш взгляд, дело Литвиненко? И вот как раз несколько ответов с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Виктор из Москвы пишет: оно уже завершилось. Луговому присвоили почетное звание депутат Государственной Думы Российской Федерации. Все попытки расследований при его участии пресечены. Остальное, как всегда, божья роса. Ответ на это сообщение слушателя, который, к сожалению, не подписался, он пишет: но ведь Луговой не вечно будет депутатом, следует ждать документов из бывшей атомки Адамова, теперешней вотчины Кириенко, и комментариев, дождемся ли. Галина Васильевна из Вологодской области пишет: Бут уже в Америке, приготовится Луговому в Англию. Ей отвечает Сергунчик из Санкт-Петербурга, и опять вы спешите с выводами, пишет он, уважаемая Галина Васильевна, а ведь не все еще столь ясно и очевидно, как вам представляется. Единственное, о чем хочу просить вас, не суетитесь, пожалуйста. У нас есть звонки, первым до нас дозвонился Игорь из Москвы. Игорь, ваше мнение, чем завершится дело об убийстве Александра Литвиненко? Алло, Игорь? Нет, к сожалению, нет связи у нас с нашим слушателем. Ну, давайте попробуем подключить другого. Марк на линии прямого эфира. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы ответите на наш вопрос? Чем, на ваш взгляд, завершится дело Литвиненко?
Ну, на мой взгляд, дело Литвиненко рано или поздно завершится вынесением всех причастных к этому деятелей. А от кого это исходит, у меня сомнений нет. Многие удивлялись, почему именно Литвиненко. А мы забываем про роль личности в истории. В данном случае именно Литвиненко в свое время получил аудиенцию у свеженазначенного главы секретного ведомства и убедился, как он сам говорил, что человек этот полное ничтожество как в профессиональном, так и в чисто человеческом плане. И главное, не стал это свое мнение скрывать. А именно люди мелкие такого не забывают и не прощают. Ну и плюс общее настроение. Где-то год назад именно в вашем эфире до того вменяемый журналист Свинаренко искренне возмущался, почему не убивают предателей, там, Гордеевского, Жуна, Калугина. Но должен сказать, что, может, и хотели бы, но ведь Гордеевский и Резун все-таки, в отличие от Литвиненко, профессионалы, работавшие на холоде, и до них так просто не доберешься. Вот, по-моему, это непременно выяснится со временем.
Таково мнение нашего слушателя Марка из Москвы. Несколько сообщений, которые приходят нам на московский пейджер 660 10 46 и на номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Судя по всему, у англичан нет серьезных доказательств по делу Литвиненко, правда, у них есть только серьезные догадки и версии, но суду нужны доказательства, а не версии, считает Борис. С большим огорчением узнали о смягчении позиции Великобритании в деле отравления Литвиненко. Считаю, что необходимо добиться выдачи Лугового, иначе нынешний российский режим будет действовать безнаказанно и в других странах, пишет нам еще один слушатель. Николай, дело Литвиненко закончится тем же, чем дело об убийстве Дмитрия Холодова и других журналистов, просто не хочу говорить. Убийством Литвиненко российское руководство продемонстрировало полное отсутствие каких бы то ни было моральных и государственных границ при преследовании и защите своих корпоративных интересов. А международное общество – полное равнодушие к этой политике, пишет Иван из Москвы. Еще одно сообщение, его нам прислал Николай. Дело об убийстве Литвиненко закончится так же, как и заканчиваются все политические убийства в России, то есть пшиком. Правда, правду об этих убийствах узнает только будущее поколение, пишет нам Николай. Еще несколько сообщений с интернет-сайта «Радио Свобода», с нашего форума www.svobodanews.ru. Сергей пишет: «Увы, вряд ли это дело закончится чем-нибудь, дело Литвиненко. Мерзавцам из английской контрразведки, прикрывающим Березовского и Гольдфарба, ничего не грозит, за исключением очередной порции презрения», пишет Сергей. Борис Павлович из Новочеркасска: «Да ничем, как обычно, Запад все докажет, а Россия ничего не предпримет», если перефразировать сообщение Бориса Павловича. Наш постоянный комментатор, который подписывается буквами ДЗ, пишет: «Едва ли справедливым вердиктом завершится дело об убийстве Литвиненко, ведь Путин как сидел в Кремле, так и будет там сидеть». Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синенский.
Только 40% автомобильных дорог федерального значения, общая протяженность которых в России составляет 30 тысяч километров, соответствует нормативным требованиям, тогда как оставшаяся их часть нуждается в значительном улучшении, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чебунин. В 2011 году, по его словам, планируется ремонт, в том числе капитальный, более 5,5 тысяч километров федеральных трасс. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,2%, составив к 17 ноября чуть менее 1 миллиона 508 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло 5 миллионов 111 тысяч человек. Правительство России утвердило квоту на привлечение в страну иностранных рабочих в 2011 году. Сообщается, что по сравнению с нынешним годом количество разрешений на работу в России для граждан других стран будет сокращено более чем на 10% и составит примерно 1 миллион 745,5 тысяч. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 9 по 15 ноября повысились на 0,5%, а в целом с начала года на 5,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Банки Ирландии будут разукрупнены, а также частично объединены или проданы в рамках выполнения соглашения правительства страны с Европейским Союзом о предоставлении Ирландии финансовой помощи, точный объем которой будет определен в ближайшие недели. Как заявил министр финансов Ирландии, необходимость такой реструктуризации стала очевидной, так как ирландские банки оказались полностью зависимыми от кредитов Европейского центрального банка, будучи при этом фактически лишенными возможности заимствовать средства на традиционных кредитных рынках. После краха рынка недвижимости в стране 2 года назад правительство Ирландии было вынуждено национализировать 3 из 6 крупнейших банков страны. Их убытки, связанные с невозвращенными кредитами, по оценкам Центрального банка Ирландии, превысили 85 миллиардов евро. Это почти половина годового ВВП страны.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Камбодже предстоящий четверг объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю фестиваля воды, погибли около 350 человек, сотни получили ранения. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, произошедшей 20 ноября. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао проводят сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Гамбия объявила в понедельник о разрыве отношений с Ираном. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Гамбии, иранским представителям дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Австралийская авиакомпания «Квантас» заявила, что в предстоящую субботу возобновит полеты аэробусов А380 после перерыва, вызванного отказом двигателя одного из лайнеров. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне пришел в студию мой коллега Павел Куравский. Он просмотрел утренние российские газеты и расскажет, с какими заголовками они вышли, каковы главные темы. Я так понимаю, что немало пишут о вчерашнем общении президента с народом.
Да, доброе утро. Об этом пишут и о другом пишут, о том, что Собянин спустился в метро. Сейчас все расскажу. Президент Дмитрий Медведев накануне, 22 ноября, пообщался с гражданами в режиме видеоконференции. Глава государства пригрозил региональным и муниципальным чиновникам административными наказаниями, если они не будут быстро устранять проблемы населения. Ранее подобный формат общения с гражданами считался прерогативой премьер-министра Владимира Путина. Время новостей отмечает, что по мнению политологов, это вовсе не означает, что Медведев и Путин начали войну форматов перед предстоящими в начале 2012 года президентскими выборами. Ведомости в передовице «Дело для Путина» сообщают, что Медведев собирается и дальше вести эту тему. Модернизации ЖКХ будут посвящены и некоторые тезисы послания президента Федеральному собранию 30 ноября, сообщил изданию чиновник, знакомый с подготовкой документа. В большинстве пунктов ответственный лично премьер Владимир Путин. Правительство должно создать стандарты работы и критерии ее качества, а также механизм расщепления платежей граждан между ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, пишут ведомости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства станций столичного метро, увеличив протяженность новых линий к 2015 году дополнительно на 50 километров. Мэр предлагает перейти к строительству станций метрополитена по типовым проектам, отказавшись от архитектурных излишеств. Так удастся снизить стоимость станций на 20%, уверен Собянин. Ведомости, однако, считают, что метро не поможет, так называется статья, метро не поможет столице решить транспортные проблемы. Даже если все финансовые, организационные и технические трудности будут преодолены, вряд ли это сильно поможет городу. Возведение новых и продолжение существующих линий может разгрузить наземный транспорт и отчасти пригородные электрички на окраинах Москвы, особенно за пределами МКАД. Однако продление и без того перегруженной сверх всякой меры Краснопресненской линии от Выхино в Жулебино способна вызвать заторы под землей на юго-востоке, где метро пересекается с двумя пригородными ветками. Метро возводится по той же радиально-кольцевой схеме, что и застрявшая в пробках наземная Москва. Хордовые линии, которые позволят горожанам и гостям столицы переезжать с одной окраины на другую, минуя центр, невелики по протяженности даже в проекте.
Кроме того, целесообразность пересечения пересадочного контура с радиальными линиями в одной-двух станциях от действующей кольцевой вызывает вопросы. Коммерсант добавляет в статье «Московское метро ведут в Петербург», что Росимущество выставило на продажу 100% акций ОАО «Московский метрострой», генерального подрядчика строительства московского метрополитена. Начальная цена – 2 миллиарда 199 миллионов рублей. Полгода назад, напоминает издание, основным претендентом на компанию считался председатель совета директоров Мосметростроя и глава департамента строительства Минрегиона Владимир Коган, экс-совладелец питерского Промстройбанка. В понедельник власти Москвы опубликовали сенсационные данные о зарплатах приглашаемых в Москву иностранных работников. Выяснилось, что иностранец-начальник может получать 6 миллионов рублей, а приезжий дворник – около 25 тысяч рублей. Независимая газета пишет, что иностранный часовщик по ремонту механических часов имеет официальный заработок в 120 тысяч рублей. Есть в списке вакансий для иностранцев и позиции программистов с окладом около 130 тысяч, а также инженеров-технологов с зарплатой в 500 000 рублей. В дочках иностранных банков заработки на вакантных местах начинаются с 1 миллиона рублей. «Комсомольская правда» обратилась за комментарием к экспертам. Гендиректор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк объяснил, что если обратить внимание на компании, которые нанимают иностранных специалистов, это, как правило, иностранные фирмы. Соответственно, под тот набор требований, которые они предъявляют к своему сотруднику, в России найти человека невозможно. Ведомости в статье «Понаехали за миллионами» пишут, что наибольшую компенсацию предлагает ООО «Провими» – пищевые добавки и комбикорма, пригласившие директора департамента за 22 миллиона 700 тысяч рублей в месяц.
Павел, ну вот эти вот заработные платы – это суммы за год или за один месяц?
В месяц, Вот у этой фирмы «Провими» 22 миллиона 700 тысяч рублей в месяц платят они директору департамента. Плохие деньги. Финансисты и силовики всего мира ищут спасения от наплыва фальшивой валюты. Новые известия напоминают, что в ноябре-декабре в России будет введена в обращение новая 1000-рублевая банкнота, особо защищенная от подделок. Древняя как мир профессия фальшивомонетчика в наши времена оказалась крайне востребована в самых разных регионах мира. Так американцы следят за делом королей фальшивок, расследованием афер неких Арта и Артура Вильямсов, для которых этот криминальный бизнес стал семейным предприятием. Читайте об этом в новых известиях. Господа и офицеры, жильцов общежития военного университета Минобороны выставляют на улицу. Об этом также пишут новые известия. Сокращение численности вооруженных сил России идет полным ходом. В начале ноября министр обороны Анатолий Сердюков сообщил, что в армии остался 1 миллион военнослужащих, 150 тысяч офицеров, 100-120 тысяч сержантский состав и 730-750 тысяч солдат-срочников. Продолжаются массовые увольнения, в этой связи обостряется квартирный вопрос, поскольку уволенных надо обеспечивать жильем. Газета замечает, что в столь сложной ситуации, когда налицо нехватка средств, Минобороны готова потратить в 2011 году 5,5 миллиардов рублей на новую форму одежды. Тем временем в редакцию новых известий обратились жильцы общежития военного университета в Москве, которые могут оказаться на улице уже в ближайшее время. Читайте об этом в новых известиях.
Спасибо, Павел. Еще несколько тем в подробном изложении из свежих российских газет мы вам представим в следующем часе программы «Время свободы». Ну, а сейчас завершаем этот час интервью на тему, на вот какую тему. Можно ли осуществить модернизацию, не построив в качестве фундамента для нее правовое общество? Это один из вопросов, на который попытаются ответить участники открывающихся сегодня в Москве старовойтовских чтений. В форуме, который впервые состоялся через 5 лет после убийства в Санкт-Петербурге, депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой участвуют ученые, историки, правозащитники, социологи, бывшие и действующие руководители государственных структур. Так, в этом году на старовойтовских чтениях, в числе прочих, выступит новый советник президента, председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. А мой коллега Марк Крутов задал несколько вопросов одному из организаторов и участников старовойтовских чтений, политологу и этнографу Эмилю Паину, прежде всего попросив напомнить историю их проведения.
Вот уже 7 лет институт Кеннона, как часть Вудро-Вилсон Центр, проводит ежегодные старовойтовские чтения. Это главное событие года для института, для его российского отделения, прежде всего, ну и для всего института. Именем старовойтова названа главная премия института Кеннона, главный грант.
Главная тема нынешних старовойтовских чтений – построение правового государства в России. На какие конкретно вопросы в этой связи попытаются ответить участники форума?
Это, строго говоря, вообще главный вопрос для России сегодня. Модернизация начинается с того, что происходит переход от традиционного мифологического сознания к так называемому рациональному легальному. Как только устанавливается некая система формальных правовых правил игры, начинается модернизация. Россия объявила курс на модернизацию, а как раз этого стартового условия нет. Более того, опыт не только России, но и соседних стран, вот Украины, Грузии и многих других показывают, что институты правового государства не приживляются. Есть некие отдельные успехи, а потом происходит заметный откат от правовых норм. Почему? Это вопрос вопросов. На него пытаются ответить обществоведы, на него пытаются ответить социологи, экономисты и другие. Мы не рассчитываем на то, что именно эта встреча сделает какой-то необычайный прорыв, но вода камень точит. Понять непонятное – это всегда был мотивом научной деятельности. Вот мы и собираемся для того, чтобы это обсудить. Кроме того, на встречу приглашены люди, которые в 90-е годы закладывали основы правовой системы. Было бы интересно услышать от людей, стоявших у власти, что было сделано, что не сделано, что, почему происходит вот это отторжение? В результате ошибок или есть какие-то более глубокие проблемы?
А по вашему мнению, со времени первых старовойтовских чтений, как далеко удалось России продвинуться на пути построения правового государства и удалось ли вообще?
Моя оценка довольно пессимистическая. В каких-то аспектах Россия даже удаляется от элемента правового государства, которые наметились, хотя и не были закреплены в 90-е годы.
Вопросы Эмилю Пайну, одному из организаторов и участников открывающихся в Москве старовойтовских чтений, задавал мой коллега Марк Крутов. Новые репортажи об этом форуме слушайте уже в дневных информационных программах «Время свободы». В следующем часе информационной программы «Время свободы». В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-месячного ребенка из-за неоказания своевременной медицинской помощи. Григорий Чекалин, отставной прокурор, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра в Ухте, сегодня выступит в суде с последним словом. И продолжим общение с нашими слушателями на тему, чем завершится дело Литвиненко. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства Александра Литвиненко. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы также можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение или отправив письмо по электронной почте. Итак, чем завершится дело Литвиненко?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».